Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 16 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, следим за тем, как едет город, обсуждаем главные темы. Прямой эфир вы пишите через СМС-портал, через Телеграм можете звонить по телефону и дозваниваться прямо в студию. У нас нет предварительной модерации. Кроме того, вы можете нас слушать по радио FM 94.8, можете слушать в интернете, а также смотреть. Есть и видеотрансляции из студии. Для этого вам придется найти либо сеть ВКонтакте, либо Телеграм канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо наш сайт «говоритмосква.ру». Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Очередное заявление на тему Всемирной торговой организации. Замглавы МИДа Александр Панкин теперь на все том же Петербургском международном экономическом форуме. Все важные заявления, как правило, в эти дни звучат именно там. Так вот, Панкин сказал, Россия не планирует выходить из Всемирной торговой организации. Страна в нее осознанно вступала и не намерена хлопать дверью. Зачем это нужно? Все-таки кто-то может объяснить. Первая тема. Вторая тема. Заявление, которое тоже прозвучало сегодня. Нынешняя демографическая ситуация в России представляется чрезвычайной. Так сказала главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина. Об этом пишет сегодня ТАСС. Поговорим поподробнее, в чем причина этой чрезвычайной демографической ситуации в стране. Параллельно смотрим за тем, как едет город. Пятибалльные пробки прямо сейчас. По прогнозам, 6 баллов будут в 6 вечера. И 7 баллов в 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят в основном, естественно, из Петербурга. Производство СПГ в России в ближайшие несколько лет увеличат на 34 миллиона тонн. Об этом заявляет министр Новак и цитирует его агентство ТАСС. Россия собирается наращивать динамику экспорта программного обеспечения. Это говорит вице-премьер Чернышенко и говорит, что спрос на отечественное ПО с конца февраля вырос уже в 3 раза. На 300%. Это тоже с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты со ссылкой на главу Рособорнадзора пишет: вопрос увеличения числа обязательных предметов единого госэкзамена в России на сегодня не стоит.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И стандартная новость этих минут. Каждый день так бывает. Официальный курс доллара, установленный на следующий день Центробанком, вот прямо сейчас 56.87 для доллара и 58.96 для евро. Соответствующее заявление Центробанка Российской Федерации как срочно идут по всем лентам информационных агентств. Теперь по поводу Всемирной торговой организации. Сегодня замглавы МИДа Александр Панкин разговаривал в Петербурге в кулуарах Международного экономического форума с журналистами и как раз про Всемирную торговую организацию сказал. Это заголовки. Россия не планирует выходить из Всемирной торговой организации. А вот объяснение. Страна вступала туда осознанно и хлопать дверью не намерена. Легально исключить Россию из организации, сказал Панкин, нельзя, но в нынешних условиях невозможное становится возможным. Это тоже цитата из Панкина по РИА Новостям. И все-таки уже теперь-то зачем оставаться во Всемирной торговой организации? Часто звучит этот вопрос, в том числе и от наших слушателей. Давайте адресуем человеку, который раньше работал в бюро по присоединению России к ВТО, сейчас профессор Высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Алексей Портанский. Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Одно дело, когда вступали. Теперь тоже нет смысла уходить из Всемирной торговой организации?
Абсолютно нет смысла, его никогда не было с самого начала. Я хочу уточнить, что вот эта вот новость, которая сегодня обрела такие черты, что вот мы внимательно выслушиваем заявление нашего заместителя министра иностранных дел, что Россия таки не будет выходить. Я должен уточнить, что в правительстве никогда не рассматривали выход из ВТО. К сожалению, в марте этого года в Государственной Думе появилась инициатива группы депутатов во главе с Сергеем Мироновым, которые подготовили законопроект о выходе из ВТО. И удивительным совершенно образом подготовка этой инициативы, она совпала с активизацией среди наших основных западных партнеров по поводу того, что а можно ли ограничить Россию ее участием в ВТО или вообще исключить, понимаете? То есть получилось так, что группа наших депутатов, она, в общем-то, поработала в интересах наших западных партнеров, которые действовали против нас, понимаете? Я напомню, что устами Дениса Мантурова, главы Министерства торговли и промышленности, было заявлено вот тогда еще где-то в марте-апреле, что вопрос этот в правительстве вообще не рассматривается. Вообще. То есть вот эта вот инициатива, она, естественно, просочилась в СМИ, я имею в виду группы депутатов Государственной Думы, и поэтому некоторые подумали, что да, вот ситуация изменилась, и нам сейчас лучше выйти. Нет, ни в коем случае не лучше. Вообще ВТО – это, может быть, единственная организация, где можно добиваться решения тех вопросов экономических и торговых, которые нас волнуют. А без членства в ВТО мы, в общем-то, останемся вне правил международной торговли, и нам точно будет хуже.
Подождите, Алексей Павлович, я только попрошу вас уточнить, вы сказали, можно добиваться. Но главный-то вопрос, не можно ли добиваться, а можно ли добиться?
Конечно, можно добиться. Значит, Россия уже много лет, ну, после того, как она стала членом ВТО, после 2012 года, она участвует в процедурах по разрешению споров. Причем и как истец, и как ответчик. И есть споры, в которых мы выигрывали, в споре, скажем, там, с Украиной, с Европейским Союзом. Вот. Если бы мы не были членами ВТО, то вот эти вот споры вообще нет где было бы выигрывать, нет где было бы их поднимать. И наши партнеры могли бы принимать решения, что называется, по произволу. Вот как им хочется, вот такие решения они бы и принимали. И никаких правовых инструментов у нас бы тогда не оставалось. А сейчас они у нас есть, эти инструменты.
Угу. Тогда вопросы от наших слушателей. Я прошу прощения за формулировки, но они таковы. В ВТО все пляшут под американскую дудку, пишет 165-й.
Знаете, ну это самое наивное суждение. Значит, в ВТО сейчас выделяются, я бы сказал так, ну, 3-4 крупнейших игрока. Причем прежде всего два. Это США и Китай. Абсолютно равновеликие игроки в ВТО. И даже вопрос, например, вот будущего реформирования организации, он сейчас упирается в различие, глубокое различие позиций Китая и США по этому вопросу. Ну, кроме этого, еще можно назвать, конечно, Европейский Союз и Бразилию. Поэтому никакого диктата Соединенных Штатов в ВТО, конечно же, нет. Можно говорить о каком-то диктате, скажем, в МВФ, во Всемирном банке, но там другая ситуация, там другая структура.
Тогда...
Там есть совет управляющих, где американцы играют заметную роль. Здесь нет никакого совета управляющих. Здесь именно каждый член ВТО имеет одинаковый со всеми голос.
Так,
ну, конечно, объем торговли, он важен, который приходится на того или иного члена организации.
Вопросов много, поэтому попрошу вас коротко отвечать. Вот смотрите, странно бороться против глобализации, пишет 693-й, если мы участвуем в деятельности столпов глобализма, а ВТО среди этих столпов.
А глобализацию никто не отменял. Глобализация сейчас переживает тяжелые времена, прежде всего в связи с пандемией, разрушением цепочек добавленной стоимости, частичным. Но в целом глобализация продолжается. И она продолжится наверняка. Несколько, может быть, в другой форме. Сейчас вот мегарегиональные форматы играют очень большую роль. Там транстихоокеанское, всеобъемлющее региональное экономическое партнерство в Азии и так далее. Кстати, все они построены на принципах ВТО. Вот все новые вот эти вот мегаобъединения, они построены на принципах ВТО. Так что это тоже форма продолжения глобализации на сегодняшний день.
Дальше.
Так что форма немножко изменилась,
понял.
Но она продолжается.
ВТО, да. Пишет 234-й, ведь не дает нам возможности осуществлять политику протекционизма по отношению к внутренним производствам. А еще один, 156-й, добавляет, разве не из-за ВТО у нас цены, например, внутри привязаны к европейским?
Значит, что значит цены привязаны? Ну, это непонятный совершенно вопрос. Ценовую политику мы сами проводим, но мы ориентируемся на обязательства по либерализации нашего рынка, которые мы взяли при присоединении к ВТО. Каждое государство берет на себя какие-то обязательства. Вот, ну, кстати, вот эти обязательства, они были совершенно выгодны нам, и никто из представителей бизнеса не возражал против этих обязательств. И что касается там понижения импортных таможенных пошлин и так далее. Кстати, сейчас наступают такие времена, когда мы сами даже без ВТО и без наших обязательств будем, наверное, понижать импортные таможенные пошлины, например, для автокомпонентов, там, для других каких-то вот запчастей, потому что нам надо налаживать внутри производства. То есть это, наоборот, это не протекционизм, это, наоборот, открытие рынка. Так что вопрос, он здесь не совсем к месту.
Ну и последний вопрос. Насколько дорого быть членом Всемирной торговой организации? Мы туда платим какие-то взносы, насколько они велики?
Да. Значит, мы туда платим 2% от своего торгового оборота. Ну, замечу, что Соединенные Штаты платят 12%, Китай примерно столько же. Вот. Так что для нас это обходится, ну, совершенно недорого, абсолютно недорого.
Спасибо. Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Валерий все равно настаивает, что либерализация рынка означает убийство бизнеса здесь и открытие его для импорта путем понижения пошлин. Таким образом, говорит, убили авиапром гражданский. То есть вы исходите из того, что вы хотели бы платить за товары больше, но они должны быть отечественного производства. Но ведь иначе-то это не работает. Значит, вы настаиваете на том, чтобы все должно быть отечественным, но более дорогим. Ну, по-другому-то это не работает. Да, именно так говорит Валерий. Окей, принято, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут. Вы посмотрите, вот у нас сейчас те же люди, либералы, вот Силуанов учат, другие песни только поют. Они фактически обещали, что никогда не может быть, чтобы наши ресурсы, ну вот эти все золотовалютные, были арестованы. А сейчас...
Когда они обещали это? Когда они вам это обещали?
Он сам говорил, да это вообще терроризм, это невозможно. Он интервью брали у
него. И что? А вы были уверены, что это возможно?
Как это возможно, его предупреждали. А сейчас эти люди уже по-другому учат. Это у них либеральные, прошиты мозги либеральные.
А у вас они прошиты по-другому. Мы не обсуждаем людей, мы говорим об идеях. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, хочу поправить эксперта. На самом деле, бенефициаром, как в МВФ и в Всемирном банке, являются Соединенные Штаты Америки, хотя бы по финансированию, и отнюдь не бенефициарами по спонсорским взносам и финансовым.
Китай не является. А кто бенефициар?
Бенефициар Соединенные Штаты Америки, который превышает финансированием ВТО в разы Китайскую Народную Республику. Я сейчас цифры конкретно не помню, но там в лидерах это Германия и еще какой-то локомотив Европы. Мы, конечно, сначала в зоопарке начали в Государственной Думе выносить инициативу по денонсации нас ВТО, но на самом деле это был долгий путь по непроторенной дорожке. Там входит 163 страны, четверть из которых по спецоперации, если судить, только США поддерживает. Остальной мир нейтрально относится, либо наши партнеры. Там не только входит ОСР, G20, G7, но и политические организации, Союз организации исламского сотрудничества.
Не усложняя, то есть с вашей точки зрения не все так просто.
Я не усложняю, я просто говорю, то туда входит и БРИКС, и ШОС, и в том числе другие консолидированные страны, которые составляют десятки стран, в том числе Союз 77, Союз уже разросся до 134 стран, на которые мы также имеем влияние. Поэтому выйти-то просто. Но как раз сейчас идет борьба, в том числе с помощью спецоперации, чтобы эта дудочка оказалась в руках, если не наших руках, то в Китайской Народной Республике.
Если не наших, то в руках Китайской Народной Республики. Вот кому мы, может, передадим дудочку, говорит Вайс. Кирилл пишет, ВТО уравнивает нас с другими рынками, но у нас же банковские ставки многократно выше. Мы отдаем производство на растерзание. А вы полагаете, что это связано напрямую, про банковские ставки? Банковские ставки связаны немножко с другим, как кажется. Юстас говорит, подождите, может быть, и от доллара не надо отказываться? Дальше, Виталий, если мы там есть, значит, зачем-то нужны, вряд ли люди наверху, которые ответственны за членство в ВТО, несколько хуже эрудированы, чем мы тут, эксперты на диванах в хорошо отапливаемых московских квартирах. Ну и 698-й продолжает тему. Мы готовы, чтобы все было дорого, но зато наше. 698-й, у нас должна быть отечественная техника. 20 лет мы только уничтожали свое. Ну так, может быть, не надо было уничтожать, если оно того стоит. А если мы говорим о том, что это отечественное будет завтра, да еще намного дороже, может быть, подумать, почему так происходит? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот многие экономисты в России, серьезные, известные, все-таки говорят о том, что России выгоднее выйти из ВТО. Ну, здесь вот два подхода, или, так сказать, продолжать.
А выгода в чем? Вы можете коротко сказать?
Ну, один из моментов, то, что все вот эти иски, которые Россия подает в ВТО на иностранных, на другие страны, на иностранных партнеров, они все, ни один не выигран, так сказать.
То есть Россия... то, что говорил Алексей Портанский, который говорил, что что-то выиграно, это не так?
Ну, я вот слышал, что там как, не было.
Разные люди говорят по-разному. Ладно, Григорий из Санкт-Петербурга, я эксперт на продуваемые лавочки, не диванные, рассказывает нам Панк 13. Макс недавно был в США. Что там о нас не вспоминают и не обсуждают, а мы все время только и говорим о Соединенных Штатах Америки. А Григорий из Санкт-Петербурга требует одного. Давайте не будем от доллара отказываться про 56, пока он. Давайте дождемся, когда он будет 80, и вот тогда откажемся.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Удивительно, я ждал, что Виталий напишет нам, что это откуда-то из Владимирского княжества проблемы к нам пришли. А он говорит, нет, это все заговор разведки Бурунди, а не Соединенных Штатов Америки. Шутка, как вы понимаете. «Песня назад поется». Пишет Александр 505-й. Что бы это ни было, я прочел. Нынешняя демографическая ситуация в России представляется чрезвычайной. Так сказала главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина. ТАСС цитирует ее слова. Она говорит, что в регионах страны все меньше женщин репродуктивного возраста. Она говорит, что популяция способных рожать женщин в России уже ежегодно сокращается. В год, по последним данным, уточняет специалист Минздрава, мы теряем в популяции наших женщин, способных рожать детей, примерно 0,6%. Что за проблема? Если это действительно чрезвычайная ситуация, можно ли как-то решить эту проблему? 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Итак, число женщин репродуктивного возраста снижается. Понятно, что можно с этим сделать. Ведь это такая история, которая не решается в течение нескольких месяцев и даже, как кажется, нескольких лет. И все-таки 7373948. Каждый год в Российской Федерации количество женщин, которые способны рожать детей, уменьшается на 0,6%. Она говорит, что в некоторых регионах уже заметное снижение числа женщин репродуктивного возраста. А значит, демографическую ситуацию можно назвать чрезвычайной. Панк 13 продолжает про такие вот не очень серьезные, как мне кажется, идеи. Законодательно заставить рожать, мне кажется, невозможно. Но Панк 13 наставит детей. Идеи-то на эту тему у Милонова, например, были. Что скажете по этому поводу? Каким образом? Ну, тут странно. Нельзя сделать так, чтобы женщин, которых нет, вдруг стало. Потому что для этого они должны не только родить, но еще и родиться до этого. 7373948, телефон прямого эфира. Для женщин приоритетнее стала карьера, а не рождение ребенка. Об этом до этого говорил Путин. Но у нас, видите, еще большая проблема. Мало того, что женщины чаще выбирают карьеру, а не рождение ребенка, так еще и женщин, которые могут рожать детей, которые делают выбор карьеры, а не ребенка, становится все меньше. Впрочем, Путин тогда говорил, что с аналогичной проблемой сталкиваются все постиндустриальные страны. Юстас говорит, ну а куда же женщины деваются? То есть мужчин много, а женщин мало? Всегда же было наоборот, непонятно, пишет Юстас. Вот с этим надо разбираться. Я вот об этом, собственно, и говорю. Женщины никуда не деваются, они не появляются по какой-то причине. Их становится все меньше. Если мужчин было всегда меньше, чем женщин, а женщин становится меньше, скорее всего, просто и мужчин становится все меньше. До скольки лет считается детородный возраст? Задается вопросом Елена Перепелкина, 834-я. 404-й тоже говорит, мы где-то еще и мужчин теряем. Это тоже важно. Сергей говорит, но детей, как правило, рожают, когда ситуация стабильна, на десяток-два лет вперед. Сейчас в этот период такого не наблюдается, особенно с начала года, так что плохая демография, издержки текущей ситуации. Сергей, если бы вы прочли, что происходило с рождением детей в конце 80-х, вы бы вряд ли написали то, что вы написали. В неопределенной ситуации надо хорошо подумать, прежде чем заводить детей, пишет и Евгений. Если бы вы прочли про то, что происходило в конце 80-х в советское время, вы бы тоже, очевидно, не написали то, что написали. А Елена рассказывает, что сейчас в классе мальчиков в два раза больше, чем девочек. Она подтверждает, по сути, что есть проблемы, точнее, нет, будут проблемы с женщинами детородного возраста, пока они еще в школе. Это проблема, но где же их взять? Тем, кто остались, надо создавать максимум комфортные условия быть мамой. Минимум в такой семье должно быть от 5 детей. Так вот, как вы заставите женщину, а у нас постиндустриальная страна, в которой, у которой, скорее всего, большие желания заниматься своей карьерой, заниматься своими хобби, Как вы сделаете так, чтобы ей было комфортно содержать от 5 детей? Как вы написали. Ну, войну же рожали, хотя уж больше проблем намного было. В советское время на радио особо не писали, тем более в самый наипрямейший эфир, пишет Виталий. Да нет, в то время уже писали, я думаю, на радио в конце 80-х, но параллельно еще и решали демографические проблемы. А Брест пишет, что хочет семью и детей, но нормальная девушка ему пока не нашлась. Сергей пишет, в конце 80-х была антиалкогольная кампания и надежда на благие плоды перестройки. Подождите, надежды? Или, как вы там до этого писали, что это надо вот прям на 20-30 лет вперед во всем быть уверенным? Откуда? Причем в конце 80-х уже не было антиалкогольной кампании, она была, как мы помним, в 85-м. Но ваша настойчивость в том, что вы правы, она, в общем, принята. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что, в общем, главная эта проблема, почему не рожают, на мой вкус, это материальная невозможность содержать детей, и отчасти вот, у нас одна из крупнейших точек населения страны — это Москва. Вот, просто про себя даже скажу, у меня один ребенок сейчас, мне 30 лет, но о втором мы думаем о третьем и о последующих, но вопрос в том, как купить квартиру. То есть я предприниматель, жена тоже работает, я, честно скажу, с малым бизнесом даже сложновато купить квартиру. Как рожать детей, если нигде жить?
Смотрите, вот Светланыч вам пишет, вам же как раз и пишет, а вот в Индии, а в Африке что, круче условия жизни? Там они по 10 детей рожают.
А в Индии и в Африке тепло. Просто само по себе, там не надо какого-то огромного жилья.
То есть, если бы чуть теплее, то вы бы уже тогда и не говорили. Я понял. Хорошо, принято. Пропаганда института храма семьи. Нет детей, вроде причины есть объективные, а тебе недолго. Неловко, так должно быть. Это панк 13-й. В 90-е, когда я родила сына, пишет Верунчик, он был один ребенок на пятерых моих подруг. Они так и не рожали до 47 своих лет. Но вот, понимаете, опять же, у каждого по-своему, потому что, во-первых, есть цифры, которые показывают конец 80-х, и там довольно много рожали. При этом Елена пишет, в конце 80-х по инерции рожали, еще не понимая, в чем дело. Для того, чтобы рожать по инерции, нужно и до этого, чтобы рожали много. По инерции это когда много, но все меньше и меньше. В конце 80-х был рост, как кажется. Возможно, я ошибаюсь. Если в каждой семье будет по пятеро детей, тогда будем думать, как нищету победить, пишет Николай 74-й, и с ним тоже довольно сложно спорить. У нас холодно и темно, поэтому мы должны рожать наоборот. Интересно. Не хотят. Племянница, это 496-й пишет. Племянница 35, дочка 25. Не хотят ни детей, ни семью. Гуляют, встречаются, но без узаконенных отношений. Ну, потому что, может быть, есть смысл, прежде чем говорить о том, как решать эту проблему, посмотреть на календарь и понять, что теперь люди иначе устроены. Африканские дети плывут на лодках в Европу, пишет 719-й. Далеко не все. Вот не надо тоже преувеличивать. Далеко не все они плывут на лодках, некоторые даже не выплывают, даже не собираются. Рожают те, кто не боятся, те, кто не ждет квартиры, благополучия, они рожают и живут. Если думать, что вот-вот будет лучше, то и никогда не родишь. У друга 3 сына, у меня 3 дочки, у знакомых 4. Главное, пишет Андрей, не бояться. Это я просто пытаюсь переводить в принятый для эфира язык. Времена, когда у нас рожали по 180 детей, прошли. Сейчас не Владимир, Суздальское княжество, вспоминает Виталий. Юстас предлагает прямо сейчас прекратить болтать и приниматься за дело. Но надо как минимум 30 секунд подождать, потому что мы должны договорить до начала новостей. Елена, 648-я, рассказывает, что у нее 4. Панк 13-й говорит, кажется же, что ребенка нужно просто хотеть. Значит, надо как-то убедить. Я, говорит, завел, хотя упал вниз из среднего класса. Вас убедили? Мы же говорим о том, что женщин надо убеждать. Потом мы говорим о том, отталкиваясь от заявления Натальи Долгушиной из Минздрава, она специалист по репродуктивному здоровью женщин, что этих женщин, которых надо убеждать, все меньше и меньше, с каждым годом на 0,6%. Кроме того, оставшиеся женщины часто приоритетом выбирают не рождение ребенка, а карьеру. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 16 июня, сейчас 16:35 в Москве. Мы следим за тем, как едет город, следим, что появляется на лентах информационных агентств, обсуждаем главные темы или главные заявления этого дня в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, звоните в прямой эфир. У нас нет модерации. 7373948. А слушайте это все в радиоэфире FM 94.8 в Москве, либо слушайте и смотрите в интернете. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ВКонтакте есть группа «Говорит Москва», и можно на нашем сайте говоритмосква.ру. Вроде все сказал, поэтому теперь вот две темы, которые мы будем в ближайшие 20 минут обсуждать. Это предложение министра финансов Антона Силуанова пересадить чиновников на «Ладу». До этого уже были разного рода предложения пересадить на отечественные автомобили, но ничего почему-то не получилось. Получится ли в этот раз? Вроде больше шансов, кажется. Первая тема. А вторая тема. Онлайн-кинотеатры, как пишут сегодня, увеличили закупки сериалов из Кореи и Турции. И это должно компенсировать отсутствие премьер голливудских и европейских студий. Но могут ли сериалы из Кореи и Турции компенсировать отсутствие голливудского и европейского кино? Об этом поговорим минут через 10. Срочные новости, которые в эти минуты появляются. Вспышки гепатита фиксировались в регионах Украины, где были подконтрольные США объекты. Об этом заявляет начальник войск радиационной, химической и биозащиты вооруженных сил России Кириллов. И об этом пишет агентство ТАСС. А тоже на украинскую тему еще одно срочное сообщение уже с ленты агентства РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии Шария.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, сегодня сказал, чтобы обеспечить спрос на автомобили отечественного производства, государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации местных товаров и поддержать спрос. Например, сказал Силуанов, можно пересадить чиновников на «Ладу». Он призвал делать упор на собственные силы, поддержку дружественных партнеров. Это и радиоэлектроника, цифровые разработки, другие сферы. Известия об этом пишут, все сегодня цитируют Силуанова. «АвтоВАЗ» уже тоже прокомментировал, говорит, мы готовы обеспечить чиновников специальными «Ладами». Газета «Ру», например, спросила, если решение примут, будем готовы. Это слова официального представителя компании Ильинского. Есть представительский вариант «Лада Веста», его выпустили еще 7 лет назад. В машине улучшили шумоизоляцию, в отделке использовали дорогие материалы, там был мини-бар с функцией охлаждения и отдельные порты USB для пассажиров заднего ряда. Отдельные порты USB. Это вот, понятно, машина была выпущена еще в 2015 году. Максим Ядрышов к нам присоединяется, он руководитель общественного центра «Автомобилист». Максим Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему до этого не пересадили чиновников? И пересадят ли в этот раз, как вы считаете?
Ну, не получилось. Вот, тем более сейчас есть очень большие проблемы с производством того же самого «АвтоВАЗа». И «АвтоВАЗ» начал производиться по упрощенной схеме, делая, ну, откровенно говоря, не очень безопасные автомобили, без АБС, без подушек безопасности. И, мне кажется, ни один чиновник-то добровольно не готов будет пересесть. Вот, хотя инициатива в 90-х годах, наверное, вы уже об этом говорили, была такая, пересадить на «Волге», даже разрабатывали специальную комплектацию этой самой «Волги» для чиновников, но как-то что-то пошло не так. Вот
сейчас, нет, подождите, вот, подождите, а почему они не могут чиновников заставить ездить на этих машинах?
Да, заставить-то могут, вот, но как-то чиновники рангом повыше, они больше к «Аурусу» почему-то приглядываются, чем к «Ладе». И совершенно объясним, почему. Ну, когда руководитель «АвтоВАЗ» не ездит на «Ладе», это, наверное, о многом говорит.
А вот о чем это говорит? Мы же ведь обсуждаем все это в июне 2022 года, когда перспективы получения других автомобилей, скажем так, меньше, чем прежде.
Ну, они меньше, чем прежде. Есть у нас китайские автомобили, которые готовы и этот рынок заполнить. Ну, нет, я не сомневаюсь, что глав местных каких-то администраций можно спокойно пересадить на «Ладу», и они, скорее всего, на них так ездят. Очень многие в труднодоступных местах главы администрации ездят на тех же «УАЗ-Патриот», допустим, нужна проходимая техника какая-то, а на «Ландкрузер» денег не хватает. Да? Здесь вопрос просто такой дискуссионный, и нужно ли это государству, потому что в случае попадания в аварию, например, если чиновник получит травмы, государство будет нести повышенные расходы, ему же нужно будет платить, оплачивать больничные, страховку ему выплачивать. То есть Здесь экономически может быть все не так просто, как нам с вами кажется.
Еще один вопрос. Ведь, если я правильно понимаю, «Лада» выпускает государство. Оно владелец бизнеса под названием «АвтоВАЗ» на сегодня. И когда государство говорит, что собирается поддерживать бизнес, оно ведь будет поддерживать в данном случае самого себя.
Ну, получается, что так, да. Не так давно, действительно, «АвтоВАЗ» стал у нас государственной компанией, можно сказать так. Ну, мне кажется, всерьез не надо эту инициативу рассматривать.
Не, ну, подождите, ответственный человек на большом форуме это говорит. Вы, наверное, слышали, как прокомментировал это сенатор Клишес, довольно известный. Он очень быстро в телеграм-канале прокомментировал это фразой «Ждем Силуанова в Совет Федерации прямо на «Ладе».
Ну, вот я не уверен, что господин Силуанов приедет на «Ладе» все-таки в Совет Федерации, да, то он скорее приедет на более при привычном для него автомобиле, да, это будет либо Mercedes, либо Genesis, вот, который сейчас закупила администрация президента активно, и чиновники их тоже используют.
Это Hyundai.
Ну, я не верю из истории все-таки, что наши высшие, особенно чиновники, они пересядут на «Ладу».
Так, про «Аурус» можете что-то сказать? Вот наши слушатели пишут, что, ладно, мы понимаем, что это дорогие автомобили, мягко говоря, но разве нельзя сделать модели попроще и вот на них перевозить чиновников?
Ну, это очень дорогие автомобили, действительно. В топовой комплектации автомобиль сейчас стоит больше 30 миллионов рублей. Такая цена заоблачная. Ну, наверное, можно, но задача не стояла. Когда создавался «Аурус», главная задача была это сделать автомобиль номер один в стране, чтобы он возил первое лицо государства, ну, может быть, максимум там второе, да, для того, чтобы показать, что у нас, как у державы, есть свой автопром и премиальный автопром такой. Это потом уже стали делать чуть версии попроще. Ну, версии попроще они существуют, они стоят около 20 миллионов рублей.
Но это все равно далеко не «Лада» с точки зрения расходов.
Ну, это далеко не «Лада», конечно, да.
Еще вопрос.
Еще проще, наверное, не будут выпускать.
Вот еще вопрос от Виктора. Он пишет нам из Пятигорска, но решение проблемы служебных автомобилей может быть еще более простым. Ну, пусть они, наконец, пересядут на такси или на свои автомобили, а им за это платят.
Ну, вы знаете, мне кажется, это действительно решение вопроса. И в некоторых городах, особенно если город небольшой, там нет многочасовых пробок каких-то, мне кажется, перемещение чиновника на такси будет бюджету обходиться гораздо дешевле, чем новый автомобиль с водителем, который надо платить зарплату, с бензином, с техобслуживанием постоянным и списание автомобиля через несколько лет, так как он уже морально устаревает. Это действительно дешевле, но как-то наши чиновники по этому пути никогда не шли и никогда всерьез этот вариант никто не рассматривал.
Спасибо. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист», был с нами на прямой связи. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно, собственно, звонить 7373948. Жириновский в последний путь на «Аурусе» все-таки поехал, пишет Григорий. Серж 13 пишет, мы же показали, что у нас есть два автомобиля класса люкс. Но вот, видимо, а надо больше. На троллейбусы надо пересаживать чиновников. Это Виталий пишет. Панк 13 пишет. Кажется, это просто обеспечить «АвтоВАЗ» заказами за наши налоги. Закупят, но ездить не будут. Сгниет в гаражах. Алла пишет, что они должны пересаживаться на самокаты с моторчиками. Алла, и вы пересаживаетесь тогда на самокат с моторчиком. И причем не по-важному для вас, а по-важному для общества делу, вы должны будете на нем ехать. Нам объясняли, что дорогие иномарки для чиновников хороши тем, что они реже ломаются, а им надо срочно ехать. Ну, может быть. А почему нельзя доказывать «Мерседесы», которые уже есть? «Мерседесы» ездят нормально и по 15, по 20 лет. Можно продать эти «Мерседесы». А чиновникам купить много более дешевые автомобили, которые сделают для них, я так понимаю, идею Силуанова. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да.
Вы знаете, все очень просто. Почему чиновник или большой бизнесмен, ну там, какого-то определенного уровня, должен иметь всегда под рукой хорошую машину, снабженную водителем, желательно двумя, и еще подменную машину, и желательно личный самолет. Это все очень просто. Это дает возможность постоянно трудиться. То есть это экономически оправданные траты. Вот представьте, что там, скажем, наш там, например, тот же Силуанов, он едет на работу там 2 часа по пробкам, потом 2 часа обратно. То есть мы сколько времени его рабочего теряем, оплаченного. Он в это время не думает о работе, он не может открыть ноутбук, почитать документы секретные зачастую. Да, потому что если это федеральный чиновник, у него полно секретов.
Почему он не может это сделать внутри «Лады Весты»?
Потому что это неудобно. Потому что вы же, вот, допустим, ведете эфир, у вас же удобное кресло, у вас хороший микрофон, там, дорогой монитор, чтобы вам было хорошо видно, да? Это то же самое, это просто инструмент труда. То есть это не роскошь в данном конкретном случае.
То есть если это дорогостоящий работник, значит, у него должны быть все условия для того, чтобы он был максимально эффективен.
Ну, конечно, мы покупаем его время за большие деньги, и самое главное, мы доверяем ему очень серьезные вопросы. И при этом мы говорим, давайте сэкономим там 10 миллионов рублей, а одно его неверное решение будет стоить в стране миллиарды.
Смотрите, вот вы-то легко так обсуждаете, ну, а вам вот Марина, например, пишет, ну что, дорого нам чиновники обходятся, давайте платить меньше.
Ну, вот Марина пусть попробует чем-нибудь поруководить. Я небольшой руководитель, у меня там человек 300. Но я вот уверяю, что я вот ни за какие бы деньги не занял место Силуанова вообще. Потому что ну его нафиг. И так может говорить только человек, который никогда ничем не руководил. Это очень тяжелая работа. Я понимаю, что сейчас у меня полетят камни, но объективно даже...
Не-не-не, от меня точно не полетят.
Ну, от слушателей я имею в виду, да. Вы очень толерантны, это я знаю, да, как ведущий. Вот, но это очень... Руководить – это очень тяжелая работа. Руководить на уровне федеральном, такой огромной страной, с огромным населением, с очень разным населением, зачастую там бедным и богатым, разных религий, разных, так сказать, взглядов и вкусов, это очень тяжелая работа.
Это тяжелая работа, за которую надо платить, к примеру, удобствами. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Это Юрий Викторович, вот давайте у меня предложение обсудить. А как у них там, за кордоном? У них там
по-разному.
Это намного проще. Там есть чиновники, которые даже на велосипеде на работу едут. И ничего, успешно работают. И успевают все делать.
Так и у нас такое есть.
Меркель ходила в обычные магазины, как известно. А это то, что почему наши чиновники должны на особых машинах и с барами. Им работать надо, а не с баров распивать.
Подождите, а вы уверены, что у нас никто вас в обычные магазины-то не ходит из чиновников?
Ходят, но ходят средние и не... У меня отец был руководителем крупным. Он ездил на газике с водителем, и у него было не 300 человек, а гораздо больше людей. И ничего, справлялись, после войны подняли экономику.
Извините, но на тот момент газик с водителем, это было практически то же самое, что Веста с баром. Ким Чен Ир вообще на бронированном поезде ездил. Чиновник Чубайс наверняка хорошо работал, уверена Марина. Не знаю почему. Мартин пишет, что он бы смог, но госквартира, госмашина и обычная зарплата. То есть у вас такие условия. Может быть, поэтому вам и не предлагают. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч.
Вот Силуанов, он же ведь вроде министр финансов, да? И смотрите, вот что хочу сказать. На Всемирном экономическом форуме, наверное, было бы от него интереснее услышать, как денежки наши из Америки выцепить, и почему они там оказались, вот. А не про автомобили всякий бред. С автомобилями и так все понятно.
Что понятно?
Ну, как что понятно? Понятно, что чиновникам, наверное, все-таки надо ездить. Действительно, у них работа тяжелая. Я чиновников не люблю, знаете, но, наверное, все-таки надо ездить, конечно, не на «Ладе Вести». Согласен я тут с одним из... Работа тяжелая, нервная, понимаете. Пусть все-таки что-нибудь поприличнее, не знаю, разработают, сделают. Ну, а вот от Силуанова, конечно, хотелось бы про деньги, знаете, вот как я волнуюсь.
Ну, понимаете? Так вы волнуетесь, вот. Вы послушайте и другую часть того, что говорил Силуанов. Работают только чиновники, остальные могут сутками в пробках стоять, все равно толку от нас нет, пишет 496-й. Это вот как, понимаете, здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. Никто не говорил о том, что работают только чиновники, а вам можно в пробках стоять. Говорили о том, сколько стоит минута работы того или иного человека. Или вы будете спорить, что минута работы, к примеру, большого министра стоит несколько больше, чем минута вашей работы? С другой стороны, может, нормальные «Лады» начнут делать, пишет Панк 13-й. А куда ездить-то? С работы и на работу? Или как? Президент Финляндии, рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга, рассказывает, что президент Финляндии ходит на работу пешком. Он рядом с дворцом живет. А Андрей рассказывает, что ИЗИЛ-117 был неплох, и «Чайка». Да когда это было? Но это были другие условия жизни, движения, всего остального. Но нет, просто Алла настаивает. Пусть они вот как-то по-другому. Когда наладят жизнь в стране, тогда и смогут пользоваться повышенным комфортом. Вам как раз и пытаются объяснить, что человек, который не работает максимально эффективно, а без повышенного комфорта этого не бывает, тем менее он эффективен. И, следовательно, наладят жизнь в стране чуть позже, чем могли бы. Следующая тема.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Агентство «Телеком Дейли» сделало для РБК подсчеты. Онлайн-кинотеатры уже увеличили закупки сериалов из Кореи и Турции, и это должно компенсировать отсутствие премьер голливудских и европейских студий. Количество наименований корейского контента, например, на платформе «Иви» по итогам второго квартала выросло почти в полтора раза и достигло 260 картин. Другой кинотеатр «Окко» — 246 наименований, а годом ранее было всего 178. Активнее всего такие фильмы и сериалы закупает сервис «Винк», который принадлежит Ростелекому. И тут 180 кинопродуктов, это в 1,6 раза больше, чем прежде. То же самое, кстати, и на «Премьере», который управляется «Газпром-медиа». Почти вдвое увеличилось число турецких фильмов и сериалов, хотя в абсолютных значениях предложение уступает корейскому. В публикации указано, что, несмотря на возросший спрос, корейский, турецкий и индийский контент остаются нишевыми. Итак, резкий рост есть, но при этом абсолютной популярности нет. Потом привыкнем и начнем смотреть, когда это перестанет быть нишевым контентом. Или никто и не рассчитывает. Владимир Малыженков к нам присоединяется. Он директор по маркетингу видеосервиса «Море ТВ». Владимир Павлович, здравствуйте.
Да, добрый день.
На сегодняшний день можно ли говорить о том, что корейские или турецкие сериалы – это все-таки нишевая продукция?
Ну, понятно, что аудитория, конечно же, у отечественных проектов и даже у зарубежных голливудских каких-то, да, или там более знаковых проектов шире, поэтому можем говорить о них как о неком нишевом продукте. Тем не менее, не только сейчас, но уже давно и турецкие, да, и дорамы, и там и турецкие проекты были востребованы в России, поэтому аудитория у них теперь только начинает возрастать.
Теперь что можно сказать? Они могут компенсировать или что-то вообще может компенсировать отсутствие премьер Голливуда или Европы?
Я думаю, что главный тренд, который до текущих событий уже давно начался на рынке легальных стриминговых сервисов, это создание оригинального контента всеми платформами. И поскольку, естественно, на каждом рынке люди хотят смотреть истории, которые ближе к ним, смотреть их со своими знакомыми артистами, почему там популярностью также пользуются всегда и адаптации проектов зарубежных, да, несмотря на то, что есть какой-то оригинальный первоисточник, адаптация – это отличный инструмент, который позволяет рассказать классную историю, но перенести ее на местную почву. Да, так мы, например, делали с «Вашей честью», который недавно был показан еще и на Первом канале и прошел с большим успехом, попал в топ смотрения аудитории. У нас тоже это один из самых популярных проектов, да, с Олегом Меньшиком и так далее. То есть это адаптация израильского сериала, при этом также ее там делали американцы. Поэтому на самом деле оригинальный контент уже давно в целом как бы легко конкурирует с зарубежными проектами, и он достиг уже отличного уровня, люди готовы его смотреть и готовы в целом платить за качественный продукт. Поэтому, естественно, оригинальный контент будет оставаться драйвером, плюс просто будут другие ниши сильнее развиваться, как те же турецкие проекты, которые давно уже популярны в России, благодаря тому же, там, например, телеканал «Домашнего», да, который у нас в холдинге находится, и они показывают там и «Великолепный век», и другие совершенно замечательные турецкие проекты, которые набирают все большую и большую популярность и за счет телесмотрения, и за счет появления на все большем количестве стримингов.
И все-таки все это, о чем вы говорили, может закрыть дыру? Или и дыры-то как таковой нет от того, что вот эти премьеры Голливуда или Европы исчезли?
Ну, тут зависит о дыре, как бы где мы говорим, да, понятно, что есть одно дело там, это кинотеатральный прокат, и другое дело это стриминги.
Для каждого стриминги, конечно, мы о них говорим сейчас.
Да-да-да, я к тому, что как бы все зависит от того, какая контентная политика изначально у какого стриминга была. Есть просто стриминги, заточенные в основном на закупку зарубежного контента, да, и тогда, естественно, им сложно, не имея от мейджор-студий контента, сложно сейчас попытаться перестроиться, если они не вкладывались в оригинальное производство. Большинство же стримингов сегодня, конечно же, ставку делают на оригинальный контент, и освободившиеся там бюджеты или освободившиеся, так скажем, слоты в программировании из-за отсутствия тех или иных зарубежных проектов, просто их перенастраивают эти потоки на те же самые турецкие, да, проекты или там другие какие-то библиотечные тайтлы. Тем не менее, не весь зарубежный контент все равно тоже ушел. Да, у нас, например, там недавно была, состоялась премьера Билли Кида, сериала от Epix и от создателей Викингов и Тюдоров, так что как бы понятно, что это сейчас пока находится в такой турбулентный период, но в целом, как бы, я думаю, что сильнее будут смотреть в сторону, естественно, рынков, которые готовы сотрудничать сегодня и пытаться просто заменять этот контент.
Спасибо. Владимир Малыженков, директор по маркетингу видеосервиса Море ТВ, был с нами на прямой связи. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 16 июня, сейчас 16 часов 56 минут. По техническим причинам мы должны сделать перерыв в прямом вещании. Через некоторое время мы, безусловно, в прямой эфир вернемся. Но прямо сейчас какое-то время в эфире и в интернете у нас будут звучать исключительно записи.